Радио Донбасс Реалии.
Приветствую вас, друзья. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня среда, 20 января, день инаугурации нового президента США. Конечно, об этом будет большая часть нашей программы. В студии для вас работает ведущий Александр Лащенко. Со свежими выпусками новостей ко мне присоединится в эфире Ольга Стрижова. Ну, а в целом в программе расскажем вот о чем. Девушку-ветерана правого сектора приняли за конвоира так называемой ДНР и посадили в СИЗО. Бывший сотрудник белорусских спецслужб рассказал об убийстве Павла Шеремета в Киеве. Не до Украины. И что Кремль будет делать с оппозиционером Навальным? Ну а разговор для студии прямого эфира, так называется, конечно же, и наша сегодняшняя трансляция на YouTube-канале «Радио Свобода». Байден не Трамп. Что светит Путину? Сегодня руководителем США становится новый 46-й президент в истории этой страны Джо Байден. У него немало внутриполитических вопросов, которые ему придется решать следующие 4 года президентства. Ну и на внешней арене тоже определенные весьма серьезные вызовы, которые перешли, можно сказать, в наследство Байдена от предыдущих эпох, тоже остаются. И один из ключевых вызовов на международной именно арене – политика лидера России Владимира Путина, который вот уже почти 7 лет нарушает нормы международного права, аннексировал украинский Крым и развязал гибридную войну на Донбассе. Правда, Путин называет свою политику вполне законной. 4 предыдущих года на это реагировал с точки зрения критиков недостаточно Дональд Трамп. Трамп считал свою реакцию вполне эффективной и лучше, чем у Барака Обамы. Теперь вице-президент в администрации Обамы Джо Байден становится лидером самого могущественного государства мира. Об этом будем говорить в прямом эфире через несколько минут с экспертами Александром Потехиным и Константином Эгертом. 0800-300-403, набрав этот номер, и вы, друзья, имеете возможность присоединиться к нашему эфиру.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну а пока со свежим выпуском новостей Ольга Стрижова.
Приветствуем. 4383 новых случая коронавируса зафиксировали в Украине за минувшие сутки. При этом 2011 человек были госпитализированы, сообщает Минздрав. В Донецкой области лабораторно подтвердили 208 случаев, в Луганской – 76. Группировка ЛДНР сообщает о 254 новых заболевших и 22 летальных случаях. В течение прошлых суток было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, сообщает штаб операции Объединенных сил. Российские гибридные силы открывали огонь недалеко от Водяного и Южного. В группировке ДНР обвиняют украинских военных в обстреле в районах сел Ужевка, Пекузы и в районе поселка Шахта имени Гагарина на окраине Горловки. Режим полного прекращения огня на Донбассе действует с 27 июля 2020 года. Около 7000 квадратных километров подконтрольной украинской власти территории Донбасса критически загрязнены минами и взрывоопасными предметами, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Ведомстве добавили, что по информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пиротехнические подразделения в течение 2020 года проверили и разминировали 1161 гектар в Донецкой области и 995 гектаров в Луганской. В отдельных районах Донецкой области планируют провести повторный так называемый референдум о самоопределении, заявил глава группировки ДНР Денис Пушилин. По его словам, в случае проведения повторного референдума на него пригласят международных наблюдателей. Таким образом, российские гибридные силы намерены, цитирую, «обратить внимание мира к уважению норм и принципов международного права». Напомню, в мае 2014 года на Донбассе в начале оккупации региона группировка ЛДНР провела так называемый референдум. Его результаты не признали ни Украина, ни мировое сообщество. Новости региона. Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 11 танков, размещенных с нарушением линии отвода во временно оккупированных районах Донецкой области. Говорится в ежедневном отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Танки были обнаружены 16 января у оккупированной Новоселовки, что в 37 километрах северо-восточнее Донецка. Укравтодор начал строительство путепровода между Бахмутом и Светлодарском. Работы проходят на автомобильной дороге Киев-Харьков-Довжанский. В рамках строительства уже установлены опоры путепровода. Шкафные стенки и открылки, переходные плиты, смонтированы пролетные строения и межбалочные плиты на прогонах 1 и 2. Завершить строительство путепровода планируется 30 июня 2021 года. С 25 января в Краматорске автобусы номер 3, улица Коммерческая, Александровка, продолжат свой маршрут и будут доезжать до центра поселка Дмитровка. Автобусы будут заезжать в поселок 5 раз в день в 5.55, 7.15, 12.35, 17.15 и 18.30. Стоимость проезда составит 15 гривен. Сейчас проезд из Дмитровки до Краматорска обходится жителям в 2 раза больше, почти в 30 гривен. Кроме того, нет определенного графика движения автобусов. В Доброполье реставрируют старинную усадьбу помещика Генриха Судермана, который в 1887 году приехал из Европы и занимался сельским хозяйством. В 1918 году его расстреляли большевики, а дом превратился в коммуну «Звезда». Новости спорта. Луганская «Заря» сыграла третий контрольный матч на сборе в Турции, где расписала мировую с сербским клубом «Войводина». Матч закончился со счетом 2-2. В составе луганского клуба забили Хамчиновский и Назарина. Уже 25 января «Заря» сыграет против Шкендии и Северной Македонии. В это время донецкий «Олимпик» в контрольном матче с польским «Шленском» также сыграл в ничью 2-2. Единственный представитель Украины в женском баскетбольном Еврокубке «Прометей» из Каменского в первом матче группового раунда уступил венгерскому «Сексарду». Игра завершилась со счетом 106-80. Самой результативной в составе «Прометея» была легионерка Джеймс Кешуан Лашун, набравшая 21 очко.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Рад приветствовать с этой минуты слушателей громадского радио, которые присоединяются к эфиру радио «Донбасс Реалии». Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон радио «Донбасс Реалии», номер которого 0800-300-403. Через несколько минут к нам в эфире по очереди присоединятся два эксперта. Украинский эксперт-американист Александр Потехин и российский политический обозреватель, тоже его можно назвать и американистом вполне, телеведущий Константин Эггерт. Ну и понятно, какая будет тема в центре внимания. Та тема, которая сегодня, 20 января, всегда остается в центре внимания мира. Каждые 4 года, когда вступает на должность, инаугурируется очередной президент США. Теперь настала очередь 46-го президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. Будем говорить не об инаугурации, кстати, о ней подробно рассказывает Радио Свобода на всех своих платформах и площадках, в том числе, конечно же, в YouTube. Мы будем в таком аспекте брать эту тему. Байден не Трамп. Что светит Путину? Понятно, во всех этих действиях, которые предпринимает российский президент уже почти 7 лет, начиная как раз с февраля 2014 года, сначала в Крыму, а потом на Донбассе, главным оппонентом, кроме вооруженных сил Украины, конечно, но самым главным ресурсно и в любом случае это самая могущественная страна мира является США, конечно. И вот как будет президент этой страны, Соединенных Штатов, противостоять в этих вот экспансионистских действиях Путина на постсоветском и не только пространстве. Будем это далее обсуждать в нашем эфире при вашем участии, друзья. 0800-300-403 номер прямого нашего эфира.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Будем обсуждать эту тему через несколько минут, пока же Киным тоже не менее по-своему, конечно, в плане Донбасса. В этом ракурсе тем. Поехала за удостоверением участника боевых действий, а попала в Лукьяновское СИЗО в Киеве. Викторию Котеленец, ветерана добровольческого корпуса правого сектора, арестовали 19 января сего года прямо в Министерстве по делам ветеранов Украины. Госпожу Котеленец подозревают в участии в незаконных вооруженных формированиях подконтрольных России. Как такое может быть? Котеленец похожа на женщину-боевика, конвоировавшую украинских военнопленных на параде Ленинграде пленных, так называемых, в Донецке летом 2014 года, утверждают те, кто ее обвиняют. Родственники и побратимы Виктории, наоборот, говорят, что из-за этого ее уже неоднократно проверяли спецслужбы и криминала никакого ранее не находили. Но накануне ветеран Виктория Котеленис прямо из министерства попала за решетку. Дома ее ждут двое маленьких детей и муж военный. Подробности резонансного дела знает корреспондент радио «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко.
19 января ветеран добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» Виктория Котеленец, позывной «Фортуна», приехала из Алексеево-Дружковки Донецкой области, где она живет, в Киев. В Министерстве по делам ветеранов ей должны были вручить удостоверение участника боевых действий. Как сообщила в социальной сети Елена Белозерская, тоже ветеран «Правого сектора», Викторию арестовали полицейские прямо в здании министерства. Сейчас Викторию Котеленец на 60 суток посадили в Лукьяновское СИЗО в Киеве. Бойца «Правого сектора» заподозрили в участии в деятельности незаконных вооруженных формирований. Фортуну подозревают в том, что она конвоировала так называемый парад пленных, который российские гибридные силы устроили в Донецке 24 августа 2014 года. Как доказательство предъявляют фото женщины со штыком. На первый взгляд она похожа на Викторию. Параллельно с арестом квартиру Виктории в Алексеево-Дружковке обыскали полицейские. В постановлении Печерского суда Киева сказано, что цель обыска – изъять документы, вещи, изображения с символикой ДНР, которые касаются участия Виктории Котеленец в деятельности незаконных вооруженных формирований. О таких подозрениях муж Виктории Анатолий, ветеран «Правого сектора», говорит коротко. Маразм.
Это уже не первый раз из-за этой фотографии приходят. Уже и проверка МВД была, и проверка СБУ. По результатам это не она. Ну вот еще раз захотелось.
Наталья Воронцова, мать Виктории, взволнована происходящим. Во время интервью женщина не может сдержать слез. Наталья вспоминает, когда боевики российских гибридных сил ушли из оккупированных городов в Донецк, поверила сказкам о карателях.
Всех пугали. И все были напуганы, что идут правосеки, будут резать. А Вика, давай уезжай в Донецк подальше.
По словам Натальи Воронцовой, когда Виктория попала в Донецкий под артобстрел, поехала с семьей в Россию. Это произошло, говорит Наталья, в конце июля 2014 года. Женщина показывает несколько фото и говорит, что их сделали в России. На них выбита дата 14 августа 2014 года. Заметим, на фото у Виктории короткие черные волосы, а у конвоира из Донецка на фото 24 августа того же года длинные светлые волосы. Из России в Донецк Виктория вернулась в ноябре 2014 года. Уже тогда она общалась с «Правым сектором» и хотела освобождать землю от оккупации российских гибридных сил. Наталья Воронцова вспоминает, что тогда добровольцы провели целую спецоперацию, чтобы вытащить из оккупированного Донецка Викторию вместе с сыном. После этого «Фортуна» месяц побыла дома, вспоминает мать, и пошла воевать. Теперь бойцы «Правого сектора» – боевые побратимы для дочери и родные ребята для матери. Наталья Воронцова впервые увидела фото женщины, которая конвоировала парад пленных 5 лет назад.
Стоп, откуда она может быть, если она находилась же в России? Не твои, ни скулы, ни нос, ни подбородок, ни руки. Ну тогда вроде бы как СБУ разобрались, а да, это не она.
О том, что на фото не «Фортуна», радио «Донбасс Реалии» рассказала и Диана Виноградова, спикер добровольческого украинского корпуса «Правый сектор». Она уверяет, что Викторию Котеленец неоднократно проверяли. Подтвердили, что «Фортуна» не участвовала в каких-либо преступных актах.
Ее не просто перевірено нашою службою безпеки, її було перевірено службою безпеки СБУ, її було перевірено контррозвідкою Збройних сил України. Очевидно, що на світлинах взагалі інша людина.
Хто ж на фото? Сайт «Миротворець» утверждает, що це Ольга Олександровна Сухова, жительниця Донецька 1982 года рождения. Можна було предположить, що це ім'я не настояще, но в сети ВКонтакте у Суховой в друзях є троє мужчин з такою же фамілією. По возрасту це могли би бути її братья і отець, либо муж и его родственники. Радио «Донбасс Реалии» отправило запрос в Министерство по делам ветеранов с просьбой рассказать о деятельности ветерана летом 2014 года. Ведь если она получила удостоверение УБД, то, вероятно, была проверена и сотрудниками министерства. Сергей Горбатенко, радио «Донбасс Реалии».
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Бывший Бывший сотрудник белорусского спецподразделения «Алмаз» Игорь Макар, опубликовавший запись с обсуждением убийства журналиста Павла Шеремета представителями белорусских пресс-служб, точнее, обсуждение людьми с голосами, похожими на представителей белорусских спецслужб, дал Игорь Макар показания теперь и в Украине. Сам он рассказал моим коллегам из проекта «Радио Свобода» и «Голос Америки» в настоящее время о том, что ему известно и как он это интерпретирует.
Игорь Макар, собственная персона в нашем эфире. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, добрый вечер.
Я вот вас что хочу спросить. Вы говорите о том, что уверены, что ваш допрос в Киеве перевернет следствие. Почему?
Потому что я предоставил много информации той, которая не была опубликована. Данная информация правильно ложится в следствие. Я увидел, как ведется следствие, как давались мои показания. И также я сравнивал ту информацию, которая имеется из источников. Также я предоставил информацию, которая конкретно указывает на мотивы. И то, что именно спецструктуры Беларуси являлись в данном случае именно заказчиками данного преступления.
А исполнителями?
Исполнителями сейчас задержаны люди, в которых именно в отношении которых ведется следствие. Также есть какие-то подозрения, но, к огромному сожалению, я не могу разгласить, потому что у меня есть обязательства перед Народной прокуратурой, Народной полицией Украины о неразглашении тайны, которая может именно повлиять на следствие.
Ну, я вас не прошу разглашать тайну, но вот, насколько я понимаю, следствие по-прежнему настаивает, что обвиняемые – это вот музыкант и сержант Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. Каким образом в таком случае они выполняли это убийство, а не белорусские спецслужбы, с которыми, собственно, разговаривал глава КГБ?
В данном случае белорусские спецслужбы являлись именно заказчиками данного преступления. Люди, которые выполнили данное преступление, об этом докажет следствие, и я уверен, что они разберутся правильно, и именно те, которые совершили преступление, будут установлены.
Ну, то есть белорусские спецслужбы заказали вот этим людям в Киеве убийство. Такова версия.
Да, этому есть подтверждение. Я надеюсь, что именно Генеральная прокуратура Украины вынесет правильное решение. Если решение будет такое принято, почему сейчас конкретно именно белорусские власти начали давление? Потому что они понимают, что здесь налицо будет государственный терроризм. А это очень серьезно.
Хорошо, а как вы тогда объясните, как в эту канву ложится тогда история, что вот эти записи датированы 2012 годом, а Шеремет был убит в 2016, спустя 4 года?
Да, потому что есть доказательства, которые показывают, что именно в разработке Шеремет находился и в 2015 году. То, что после снятия с должности Зайцева и назначением на должность председателя КГБ Вакульчика данное мероприятие не отменялось. Также велась разработка Павла Шеремета. И есть прямые доказательства того, что конкретно именно Комитет госбезопасности Республики Беларусь в конце 2015 года занимался разработкой Павла Шеремета.
И вы передали эти доказательства украинскому следствию?
Да.
Хорошо. И, ну, всегда важно, вы уж точно наверняка знаете мотив. Объясните мне, нашим зрителям, почему, кем был Павел Шеремет для Александра Лукашенко, чтобы убивать его, таким образом расправляться с ним спустя 18 лет после того, как Шеремет уехал из Беларуси?
Я без сомнения могу сказать то, что именно Павел Шеремет, он являлся вот тем звеном, которое связывает всех тех, кто боролся с режимом диктаторским. Именно Павел Шеремет обладал огромным количеством информации, которая ложилась именно плохо для данного режима. Павел Шеремет непосредственно участвовал в следствии по поводу пропавших политиков. Он затрагивал тему взрыва в 2011 году метро. В частности, я знаю, что он провел полностью все журналистское расследование, где указал конкретно тот мотив, который был у власти. И абсолютно то, что не было мотива у Ковалева и Коновалова. Также Павел Шеремет, я с уверенностью скажу то, что именно у Александра Лукашенко была личная месть к Павлу. И это, я думаю, что может быть и являлось вот именно вот тем зарядом, именно который органы выполняли вот эти вот приказы.
Месть за что?
За то, что он конкретно вел вот эту вот деятельность, и он публиковал, то есть он общался с людьми, которые были источником вот всей этой информации, которая именно мешала существованию данного режима.
Поняла. Спасибо большое вам, Игорь Макар, бывший белорусский спецназовец, который обнародовал вот эти те самые аудиозаписи. Спасибо.
Вернувшийся из Германии российский оппозиционный политик вот уже не первые сутки отбывает пока предварительный, можно так сказать, арест на 30 всего суток после возвращения. И возникает вопрос, почему Кремль, если считать, что судебная система зависит от Кремля, Владимир Путин это не один год категорически отрицает, идет на такие шаги. Действительно ли в Кремле боятся Алексея Навального? Об этом мои коллеги из проекта «Настоящее время» расспрашивали российского политолога Михаила Виноградова.
И к эфиру в настоящее время присоединяется политолог из Москвы Михаил Виноградов. Михаил, доброе утро. Вы можете объяснить, почему суд решили проводить прямо в полицейском участке? И вот этот вот огромный кортеж, который вывозит Навального из СИЗО, этому всему есть какое-то объяснение?
Ну, понятно, что российская власть столкнулась с вызовом, необходимостью как-то отреагировать на возвращение Алексея Навального. Отреагировали одновременно растерянно и жестко. И растерянность присутствовала. С другой стороны, пошли на такие экстраординарные меры для того, чтобы показать, что, в общем, готовы, особенно не заморачиваться деталями, реализуя задачу такой изоляции Навального хотя бы на время. Ну и плюс посмотреть отчасти, собственно, каким реально будет масштаб критики, масштаб протеста. Потому что, с одной стороны, мы видим, что интерес к теме довольно большой, аудитория большая, Навальный делает повестку. С другой стороны, движение в защиту Навального носит пока достаточно ограниченный характер. По сути, это такие действия активистов, которые выходят по каждому поводу какой-то массовой общественной волны именно действий, а не просто возможного сочувствия. Она, наверное, пока, признаков ее нет, она пока не ожидается.
Ну, вот сейчас есть разные мнения, да, по поводу призыва Навального выходить на улицы. Вы как считаете, какая перспектива этих протестов?
Ну, нет ощущения того, что та апатия, в которой общество в целом находится последние полтора года, и сторонники власти, и критики власти, она на сегодня может быть преодолена. Бывали события, которые давали такую серьезную встряску протеста, например, убийство Бориса Немцова когда-то. Но пока, повторюсь, вот признаков того, что люди в целом ищут, готовы выйти на улицу с протестом и ищут повод, и защита Навального будет таким мощным поводом, я пока их признаков не вижу. Я, повторюсь, не беру тех активистов, которые традиционно участвуют в подобного рода мероприятиях, но все-таки численность не обеспечивают.
Как вы считаете, Навальный этого всего мог предвидеть?
Ну, думаю, что Навальный человек с хорошей интуицией, который повестку чувствует, настроение в целом чувствует. Поэтому Навальный в большей степени в последнее время занимается не столько какой-то общественной мобилизацией, потому что, повторюсь, ее нет последние полтора года, сколько таким созданием дискомфорта для российской власти. Эта задача решена, российская власть вынуждена выкручиваться, никто из ведомств старается не брать на себя особой ответственности, поэтому появляются такие кривые компромиссные схемы, как это было с тем же судом. Поэтому задача минимум Навальным решается, российская власть в дискомфорте, до какой-то задачи общественного протеста пока на сегодня далеко. Да, были случаи, когда протест возникал буквально за несколько дней, как это было время дела Голунова, выборов в Мосгордуму, но пока на сегодня он не возник.
Вот смотрите, есть и мнение, что Путин взял Навального в заложники для будущих переговоров с Байденом. Как считаете, можно ли так говорить?
Ну, как вам сказать? Во-первых, отношение российской власти к американской администрации довольно двойственно. С одной стороны, устали от санкций, с другой стороны, есть желание провоцировать новую волну критики. Поэтому цели российской политики в отношениях с Вашингтоном довольно размыты. С другой стороны, на одном случае Навальный сам вез себя в заложники с некими своими целями. Не было же ситуации, что Навального похитили и пытаются как-то расторговывать.
Но все-таки вот вы говорите о том, что в том числе российская власть и растеряна. То есть план у российских властей по Навальному, как вы считаете, есть или все будет происходить в зависимости от ситуации в дальнейшем?
Ну, это импровизация, это ожидание команд, которые не всегда поступают, по крайней мере, поступают своевременно. Это нежелание брать на себя какую-то ответственность. Хотя, конечно, в случае, когда какая-то команда пройдет, некие консолидированные действия возникнут. С другой стороны, всегда было мнение в 70-е годы, что Навальный в заключении опаснее Навального на свободе, потому что он превращается в такого мощного символа, а символом быть в чем-то легче. Посмотрите Ходорковского, насколько силен он был в заключении, насколько беспомощен оказался после освобождения публичной политики. Навальный, конечно, в публичной политике сильнее Ходорковского значительно, но некая тревожность по поводу того, что не стоит сдавать из него символ, находящийся в заключении, по крайней мере, все эти годы российская власть ее демонстрировала. Что-то перещелкнуло и поменялось, или опять будет как-то компромиссно все решено, мы пока не знаем.
Спасибо большое, Михаил, спасибо за ваше мнение. С нами на связи был московский политолог Михаил Виноградов.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, это радио «Донбасс Реалии», обещанная тема дня, очевидно, центр внимания не только Соединенных Штатов, а, пожалуй, всего мира, даже те, кто это отрицает, инаугурация нового президента США, Джо Байдена, который сменит Дональда Трампа. Ну и, конечно, тут разные аспекты, радио «Свобода» очень активно и о инаугурации рассказывает, в частности, на YouTube-канале радио «Свобода», пожалуйста, имейте возможность тоже наблюдать. Но мы сегодня сконцентрируемся, мы же радио «Донбасс Реалии», на одном аспекте, связанном так или иначе с Украиной, но и с Россией. Это же все в комплексе нужно рассматривать. Тему мы назвали так. Опять же, на YouTube-канале тоже она присутствует. Конечно же, Байден не Трамп. Что светит Путину? Почему не Трамп? Ну, в любом случае, конечно, довольно сильные антагонисты. Это было видно и во время самих выборов. Если смотреть внутри политическую ситуацию в США оценивать. Ну, и на международной арене. Многие критики господина Трампа утверждали, что он как минимум мягок в отношении агрессивных действий президента России Владимира Путина. При этом вспоминали как заявления Дональда Трампа, в которых за все 4 года его президентства, пожалуй, не было ни разу критики прямой по адресу Владимира Путина за действия Путина и в Крыму, и на Донбассе. Но, с другой стороны, скажем так, те, кто положительно оценивал действия Дональда Трампа на международной арене, напоминали, что и поставки джавелинов были, и другие вопросы, которые касались Украины. То было, чего у предшественника Дональда Трампа, Барака Обама, ну, если не отсутствовало, то было недостаточно, утверждает со своей стороны, скажем так, те, кто очень, ну, если так можно слово употребить, трамписты. Тем более интересно, что будет делать Джо Байден. С одной стороны, опять же, он был вице-президентом США в администрации Барака Обамы, как никакой, пожалуй, американский политик любого ранга, а тем более вице-президент. Тогда никто так часто не посещал Украину. В свое время Джо Байден, опять же, на должности вице-президента США пошутил даже, что, дескать, он, Байден, чаще видится с Петром Порошенко, тогдашним президентом Украины, нежели со своей супругой. Ну и помню выступление Джо Байдена с трибуны Верховной Рады, и, ну и на международной арене он тоже довольно весомую роль играл тогда в администрации Барака Обамы, а теперь тем более должен играть, потому что он глава самого могущественного государства мира. Вот об этом сейчас мы и поговорим. Что теперь ожидает Путина от такого контрагента, скажем так, Путин любит употреблять это слово, партнера международного. Вот международный партнер Джо Байден для Путина. Что в следующие 4 года ожидать хозяину Кремля и по Украине, и вообще по другим вопросам. Первым приглашаю высказаться эксперта нашего сегодняшнего прямого эфира, украинского специалиста, американиста Александра Потехина. Александр, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Александр, ну, вы не раз принимали участие в эфирах «Радио Свобода» предыдущие 4 года, в том числе «Радио Донбасс Реалии», за что вам спасибо, спасибо, что и сегодня присоединились. И ваша оценка Дональда Трампа, ну, я так скажу, дипломатически, Александр, не была комплиментарной. Правильно я вас понимаю? Дональда Трампа, как президента США.
Я считаю, что у Трампа нет никаких внешнеполитических успехов. Более того, Байдену достается тяжелое наследие. Даже то, что трамписты пытаются выдать за крупный успех, это изменение отношений между Израилем и несколькими арабскими государствами, Объединенными Арабскими Эмиратами, я тоже не вижу здесь большого прогресса, поскольку Ну, Ближний Восток очень сложный, там, узел переплетения, и Трамп с его способностью хлопать дверью или разрывать узлы, а не развязывать их, конечно, он и там никакой такой перспективной стабилизации, на мой взгляд, не достиг. С Россией, конечно, у Трампа была необъяснимая симпатия к Путину, которая не реализовалась, поскольку американские государства, институты американского государства, внешнеполитический механизм и Конгресс США на двухпартийной основе ему не давал это сделать. Что касается Украины, то был у нас, конечно, огромный испуг, когда он пришел к власти.
Дональд Трамп.
Да, когда Трамп пришел к власти, потому что, ну, я давал интервью такому журналу «Украина», и они его назвали, ну, выбрав из моих высказываний, на карте мира Трампа Украины нет. Ну, в течение первых полугода администрации Трампа там все-таки пришли некоторые профессионалы, военные, дипломаты, которые показали, что она есть и она нужна в политике Соединенных Штатов. Но Трамп всегда придерживался такой, я бы сказал, очень узкой точки зрения в отношении Украины. Украина – это страна, которая мешает ему, лично Трампу, наладить конструктивные отношения с Путиным. Вот это приблизительно взгляд Трампа. Конечно, у Байдена в принципе другой взгляд.
То есть, Александр, вы согласны, что Байден – это отнюдь не Трамп, я имею в виду на международной арене касательно Украины, России. Ну и что ж, если вы так считаете, что же, как мы назвали так полемически вообще сегодняшнюю нашу программу, наш выпуск, что же светит теперь Путину с таким вот партнером международным, как Джо Байден?
Ну, во-первых, Трамп сумел побить горшки с европейскими лидерами. Они его на духу не переносили, никакого, опять-таки, по-настоящему взаимодействия между США и партнерами европейскими по НАТО не было. Сейчас Байдену придется восстанавливать все это, и слава богу, что всего лишь 4 года назад он ушел из администрации, и там есть профессионалы. Дело в том, что Трамп приоритетом ставил, ну как, договориться с Северной Кореей, ни о чем он с ней не договорился, и поставить на место Китай. Ну, понимаете, вот эти вот игры в защиту собственного рынка, в поддержку национального производителя. Трамп двинулся в этом направлении, и Байден не сможет отказаться, скажем, от известных претензий к руководству Китайской Народной Республики. Но дело в том, что одно дело, когда у человека есть видение, понимание, общая картина мира. То есть у меня нет иллюзий, хотя все сейчас тщательно очень изыскивают, а вот Тони Бланкен, новый госсекретарь, уже упомянул о том, что Грузию нужно принимать в НАТО, а Украину не упомянул. Сегодня сказал кто-то из наших авторитетных экспертов, специалистов, что политика Байдена в отношении Украины – это будет такая суровая любовь. В каком смысле суровая? Конечно, закрывать глаза на имитацию деятельности нашего правительства, нашего президента Зеленского в сфере борьбы с коррупцией, в сфере рыночных экономик, в сфере утверждения верховенства права, ни на что на это Байден закрывать глаза не будет. Он знает все. Вот так. Знаете, обычно к дипломатам бывают претензии. Ну вот посол новый, наверное, будет вскоре в Украины с Соединенных Штатах. Вот работа посла объяснить, какие мы хорошие и правильные, нас просто недопонимают. Это детская игра. Знаете, как там, я закрыл глаза, и меня никто не видит. Американцы все видят, у них прекрасно работает, хотя и нет сейчас посла, поверенный в делах. Но американцы прекрасно в курсе всех тонкостей, недостатков и отсутствия достижений в украинской политике. То есть никакой поблажки в том смысле, что Украина будет имитировать реформирование той же судебной системы, будет возбуждать какие-то абсолютно необоснованные дела, ну вот позорное дело о якобы раскрытых убийцах журналиста Шеремета и так далее. Все это прекрасно знают в американском посольстве. И Байден, как специалист по Украине, который тоже превосходно разбирается у нас и в расстановке политических сил, и кто чего стоит. Но все-таки это будет суровая, но любовь. В том смысле, что, конечно, Байден испытывает симпатии к нашей стране. И не только там на каком-то эмоциональном уровне, хотя он человек эмоциональный по-своему, сдержанный, но это не такие расхристанные эмоции, как у Дональда Трампа. Вот. Ну и мы сегодня опять-таки услышали, что на 30-летие независимости Украины будут приглашать Байдена в Киев. Приедет ли он сюда? Я думаю, что если не будет существенных сдвигов вот по тем двум-трем буквально аспектам, о которых я упомянул, Байден не приедет в Киев на нашу торжественную годовщину.
Прежде всего, борьба с коррупцией, если будет неэффективной, так, в Украине?
Нет, прежде всего, это верховенство права.
Ну, вот прежде и связанные всего, вещи.
Это верховенство права. Прежде всего, это наличие политического курса, а не политиканство на уровне, что там есть разные головы, одни головы в Верховном Совете, в Украинском парламенте, другие головы в администрации, или как она теперь называется, в офисе президента. И вот каждая из них, что ей взбредет в голову, то она и вещает в плане, ну и внутри политических дел, и на международной арене. Индикаторы очень легко посмотреть. Отсутствие реакции на то, что Соединенные Штаты объявили о санкциях против депутата «Слуги народа», главы Киевской областной организации.
Господина Дубинского, имеете в виду?
Дубинского. Где реакция?
Со стороны офиса президента Украины, имеете в виду?
Ага, то была старая администрация, то было неправильное министерство финансов. Сейчас придет правильный министр финансов, и они правильно будут понимать функции, и они скажут, что нет, добро пожаловать, господин Дубинский, мы ошиблись. Это был плохой Трамп, а теперь хороший Байден. Но это же все детский лепет. Это детский лепет. Сегодня руководство Украины в глазах американцев, как, впрочем, и всего демократического мира, выглядит крайне несерьезно.
Александр, я напомню, с нами на прямой связи украинский эксперт-американист Александр Потехин. Мы сейчас перейдем теперь, как именно... Хорошо, вы сейчас... О Зеленском возможном отношении администрации Зеленского с новым президентом США. А Путин? Смотрите, с одной стороны, да, помним, как господин Байден во время предвыборных дебатов президентской гонки в США, оппонируя Дональду Трампу, первый тот раунд, самый такой, я так тоже мягко скажу, экспансивный, многим это не понравилось, хотя были и поклонники такой манеры ведения дискуссии, вот, и помимо прочего, Джо Байден, к удивлению многих своих критиков, оказался таким вот, ну, в политическом смысле боевым оппонентом, и в частности, как он тогда, помним, не буду лишний раз цитировать, назвал Дональда Трампа, Джо Байдена, и в отношении Путина. Кем Дональд Трамп с точки зрения Джо Байдена является в отношении Путина. Да, ну не буду еще раз напоминать эту фразу из уст Джо Байдена. Но смотрите, а сам Байден стал президентом. С одной стороны, да, прекрасно он все в теме, не только Украины. Он был вице-президентом США не один год еще, когда формально в Кремле сидел Дмитрий Медведев и так далее, и так далее. Договор тогда был подписан 2010 года, как раз истекает его срок об ограничении ядерных вооружений. Тогда Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали, а Джо Байден, как вице-президент, принимал активное участие. Вот, и другие темы и так далее. Не считаете ли вы, Александр, что вот тот же договор, это ж такое вот в политическом смысле детище именно Барака Обамы и Джо Байдена, ради его подписания с Москвой, ради других вопросов, вот возможно, что Джо Байден окажется, ну, как бы это сказать, ну, не самым острым оппонентом Владимира Путина. Вот такое развитие событий возможно ради того, чтобы... Вот Путин же может какие-то козыри предъявить, чтобы с ним договорились и оставили ему, Путину, Украину.
Во-первых, таких козырей
нету?
У Путина нет. Начнем с того, что у Путина совершенно пустой карман. У него нечего предложить. Да, ну, Джо Байден и его внешнеполитический аппарат достаточно искушен для того, чтобы не поддаться на эту игру. Я вам там ОСВ-3 гарантирую, в обмен на никакого обмена не будет. Кремлевская игра «меняю часы на трусы» не состоится. Будут разные треки. Безусловно, трек поддержки демократии в России, трек оппозиции путинскому бандитизму на международной арене и в отношении государств, в том числе и Украины, в отношении Украины, этот трек, безусловно, будет присутствовать. А совершенно отдельно и параллельно, и... Вы понимаете, у Путина нет козырей. Дело в том, что ввязаться, скажем, в следующий виток технологий в военной сфере России совершенно не под силу. То есть можно только блефовать в этой сфере. Кстати, и американские военные неоднократно говорили о том, что вот эти новые системы, которые якобы уже на полный ход берет на вооружение Россия, они их совершенно не пугают. Да, конечно, будут некоторые усилия, и я считаю, что это правильно и для США, и для Украины, и для всего мира, если... В отличие от Трампа, будут некоторые, скажем так, усилия для международно-правового регулирования гонки вооружений, стратегических вооружений, больших систем. Угу. Вот. Хотя договариваться с Россией, ну, это занятие, в общем и целом, безнадежное. Мне, как историку, который в курсе дела многих-многих туров и событий и так далее, России доверять нельзя ни в чем.
Александр, да, я прошу прощения, что вас прерываю, потому что хочу уж присоединить слушателей нашего эфира к разговору. Напомню, номер прямого студийного телефона радио «Донбасс Реалии» 0800 300 403. Кстати, на нашей сегодняшней трансляции на YouTube-канале «Радио Свобода», которая называется, опять же напомню, «Байден не Трамп, что светит Путину?», вы имеете возможность наблюдать и слушать не только меня, как ведущего и нашего эксперта Александра Потехина, но и смотреть в том числе одно из, скажем так, окошек нашей прямой трансляции про инаугурацию 46-го президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. Тоже сейчас как раз в этой минуте все это проходит. Вот. Но подсказывают режиссеры нашей трансляции, есть слушатели с нами. Предоставляю аж трое. Предоставляю слово первому из них. Не забывайте представляться.
Алло.
Да.
Алло, слышите?
Да, слышим. Говорите.
Да. Давид Маруполь. От прибуде Байден, Байден нас розсудит. Байден прийде. Як на мене, Байден цікавить мене тільки, чи допоможе він переобладнанні української армії в захисті її проти російської хімічної зброї. Зараз українські військові не мають навіть антидоту. Елементарного пропина проти органів фосфорних отруйних речовин, газозарин, заман, та що рибина новичок.
Ну, яка отруїли, за даними німецьких і не лише фахівців, Олексія Навального, так?
Само так.
Ну, это хорошо. Александр, да, я немножко уточню вопрос нашего слушателя. Действительно, вот военная поддержка. Вы критически, Александр, оцениваете то, что делал 4 года президентства Дональд Трамп. Но джавелины были поставлены не при Обаме, опять же, а при Трампе. Что при президенте Байдене будет в этом плане поддержки? Не только на уровне риторики, а действительно прямой. Ведь война ни на секунду не прекращается, несмотря на все перемирия. Война на Донбассе, развязанная Россией.
В первую очередь, вот вопрос нашего слушателя, с которым я согласен, это вопрос, который нужно ставить министру обороны Украины и ее главнокомандующему. Определиться с тем, где украинская оборона наиболее уязвима, в чем в первую очередь нуждается наша армия, это задача украинской стороны. Американцы не будут за нас решать, ну, может быть, какие-то сверхсовременные там оружие пятого поколения и так далее, но они его не дают даже своим союзникам по НАТО, в общем-то. Они там кооперируются, некоторые вещи изготовляют вместе, но обороноспособность Украины – это вопрос министра обороны и главнокомандующего. Вот они должны определиться, а, извините, так как завален был в минувшем году оборонный заказ, извините меня, украинское руководство не позаботилось об изготовлении снарядов и боеприпасов для стрелкового оружия. Ну, извини, что, американцы, у американцев в Пентагоне должны этим заниматься. И у них должна болеть голова по вопросу, там, ну, вот, как наш слушатель правильно совершенно указал, по вопросам химзащиты и так далее. Надо для того... Много лет занимаясь или профессионально, или как независимый эксперт вопросами помощи, военно-технической помощи Украине, я могу вам привести фразу, которую я слышал от разных людей, в том числе и от Александра Вершбу, который...
Угу. Знаменитый американский дипломат. Угу.
Да, известный американский дипломат и представитель США в НАТО. Для того, чтобы дать помощь, нужно иметь руки, которые ее возьмут. Проблема чистых рук в Украине, которые руководствуются национальными интересами Украины и подходят к вопросам международного сотрудничества, в том числе в Соединенных Штатах, с точки зрения государственных интересов, повышения обороноспособности и так далее, это вопрос к украинской стороне в первую очередь.
Ну, Александр, да, я прошу прощения, прерываю, у нас не так много времени. Еще один слушатель или слушательница с нами. Она набрала номер студийного телефона радио «Донбасс Реалия» 0800 300 403. Имеет сейчас возможность задать вопрос Александру Потехину или высказать свое мнение, или то и другое. Пожалуйста, вы в эфире. Алло?
Это я, да?
Да, это вы.
Луганщина, Наталья, вы знаете, я думаю, меньше всего нужно переживать, что светит Путин. Вот с Путиным все будет замечательно. Даже не могу себе представить, а у меня так, ну, воображение нормально, чтобы Байден был жесткий по отношению к Путину. Тут масса факторов. При Обаме 2 года, ведь Нуланд приезжал, для чего сидела в Верховной Раде? Для того, чтобы всунуть в нашу Конституцию этот особый статус. Если гранату не кинули, так всунули. Я думаю, будет предприниматься то же самое. Вскоре вы будете вести программу «Байден не Трамп», ах, лучше был бы Трамп.
Ну, что... это ваше мнение. Посмотрим, как оно будет на самом деле, Наталья. Сколько людей, столько и мнений. Спасибо вам за ваше мнение. Можно с ним соглашаться или не соглашаться. Я, конечно, даю возможность Александру Потехину прокомментировать. Действительно, может такой быть вариант, если наша слушательница не ошибается, что новая американская администрация будет, скажем так, настойчиво предлагать Киеву вот этот план урегулирования на Донбассе с особым статусом и так далее, и так далее. Те же Минские соглашения, о которых постоянно Путин вспоминает. Это возможно именно в российской, скажем так, версии Минские соглашения? Может новая власть в Америке настойчиво предлагать Киеву? Или все не так просто? Как вы считаете, Александр?
Нет, я все-таки считаю, что в администрации Байдена это абсолютно не нужно. То есть толкать Украину в российское рабство, в положение сателлита России, я могу гарантировать, что администрация Трампа этим заниматься не будет. Если говорить о том, кто принуждает Украину к миру, или, во всяком случае, стимулирует ее движение к миру на российских условиях, то это, в первую очередь, европейские политики. Возможно, я ошибаюсь, возможно, мое представление о Байдене, зная его лично...
Да, кстати, поделитесь, это очень интересно.
Да, я...
Вот ваше личное впечатление от 46-го президента США, это не каждый может похвалиться знакомством личным с главой самого могущественного государства мира.
Я с его офисом я работал с 2000 по 2005 год очень тесно, потому что комитет по международным делам Сената, который возглавлял Байден, это был один из двух наших основных партнеров всегда. Посольство Украины в США, я имею в виду.
Это был период еще давний, когда президент Кучма, по-моему, был, да? Если не ошибаюсь. Да,
президентом был Кучма. И у нас было много сложных вопросов. Честно говоря, мне очень импонировал здоровый цинизм Байдена. В том смысле, что он, конечно, никогда не употреблял таких грубых и, я бы сказал, двухсмысленных выражений, какими грешил очень часто Трамп. Но он достаточно прямой человек, во всяком случае, в личном общении. Я бы не сказал, что он... Опять-таки, конечно, Байден, будучи опытным политиком, это уже не из личных впечатлений, когда он работал в администрации Обамы, он, конечно, ориентировался на... президента. То есть он не выходил далеко за его рамки. Но, как утверждал предыдущий наш слушательница о том, что Байден принуждал к чему-то Украину, я ничего не помню из того, кроме как борьбе с коррупцией, экономические реформы и верховенство права. Посмотрите или почитайте его выступление в Верховной Раде. Последнее, с которым он выступал перед окончанием, своей миссии и в своем последнем приезде в Украину.
Как вице-президент, да, Александр.
Да,
я прошу прощения, опять вас прерываю, потому что у нас так много времени. Хочется предоставить слово еще нашим слушателям. Пожалуйста, в эфире 0800-300-403 наш телефон.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир Луганкин, у меня простой вопрос. По наблюдениям за Байденом, посмотрите на него, песок сыпется.
Так, я прерываю ваше. Не будем непозволительные вот эти вот высказывания. Следующий слушатель.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Александр Городнев.
Да, три Александра, вы эксперт нашего эфира, я ведущий. Да, пожалуйста.
Спасибо. Значит, у меня чисто практический вопрос такой, но я не скрываю, я сторонник Байдена, рад очень, что он пришел на смену Трампу. В связи с этим хочу задать вопрос такой, если вашему эксперту это известно, конечно. Вот мы все слышали сейчас, что Соединенные Штаты выделяют помощь для летального оружия 300 миллионов. Как, если известно, как это будет помощь в виде денег или в виде конкретных вооружений? Потому что, почему беспокоит вопрос? Если деньги, то есть вероятность, что как коронавирусные деньги может быть разворована сегодня зеленой командой. Поэтому можете ли вы ответить на этот вопрос? В каком виде это будет оказана помощь?
Спасибо, Александр. И Александру Потехину этот вопрос адресую.
Большой проблемой. Беда в том, что из 250 миллионов помощи непосредственно на вооружение там только 40 с небольшим, то есть меньше 50 миллионов. Это, конечно, очень небольшая цифра, это очень небольшие деньги, все их дадут техникой, а в принципе нам нужно нечто иное. И на этом нужно было бы, так сказать, работать украинской стороне. Нам нужна американская электроника для систем противовоздушной обороны, для противотанковых систем и других видов вооружения, которые мы могли бы производить сами, но с поставкой американских частей вот в наиболее, так сказать, в той сфере, где мы здорово отстаем от мировых лидеров в этой сфере.
Александр, я прошу прощения, да, уже на завершение разговора от себя поставлю, задам вам вопрос. Вернемся, собственно, к нашей теме. Конечно, вы правы, очень важно, что будет при президенте Байдене в отношениях США и Украины. Но вернемся, что опять-таки светит Путину. Я же не зря так назвал сегодняшний эфир. Почему? Возможно ли усиление санкций против России? Ведь Россия в своих действиях относительно Крыма, Донбасса ни на йоту не отступает. Возможно ли усиление санкций? Эмбарго на поставки ресурсов, отключение той же самой системы межбанковской коммуникации SWIFT, о чем уже 7 лет почти говорят, но к этому, помним этот пакет санкций из ада, так называемый. При Трампе, кстати, актуализировался, но так и не был при Трампе принят. Возможно, при Байдене будет это сделано? Или такой важный партнер, как Россия, для США, и здесь Вашингтон не будет очень резких ходов предпринимать?
Вообще-то говорят, что лучше пугать, чем применять. Есть такое правило, знаете, в дипломатии, что лучше, чтобы была угроза действительно каких-то, парализующих, если...
Александр, тогда Путин, это многие адресуют критики ему такое вот замечание, он воспринимает это как слабость, нет? Путин.
Нет, значит, тут в другом сложность. Байдену придется считаться с европейскими своими партнерами. И если Америка будет недостаточно решительной по отношению к Путину и его режиму, то только с тем, чтобы все-таки выполнить ту функцию, которую в свое время Обама, несмотря на все его недостатки, нашу неудовлетворенность, но Обама организовал единый фронт отпора путинской агрессии. То есть вот это единство Запада перед лицом путинской агрессии, безусловно, это была заслуга дипломатии, можно сказать, теперь уже Обамы Байдена в свое время. То есть не надо ждать только грубого давления. Давайте займемся использованием более тонких инструментов, хотя в Европе тоже грядут большие перемены в связи с уходом
Ангелы Меркель.
Меркель, да, в связи с довольно-таки неопределенной ситуацией во Франции. Единственное, в чем я уверен, в том, что Байден будет заниматься дипломатией, а не устраивать цирк. Стиль во внешней политике США эпохи Трампа – это цирк, это зрелище, это представление, за которым полное отсутствие стратегического мышления. Байден будет думать в долгую, я имею в виду, не в том смысле, что он будет надеяться, чтобы революция в международных отношениях произойдет уже во второй срок его избрания, на второй срок президента. Нет, он будет играть в долгую в том, что это не будет какой-то, ну, вот такой напор на телевизионную картинку.
Понятно. Спасибо вам, Александр. Это ваше мнение. С нами на прямой связи был эксперт-американист Александр Потехин. К сожалению, не удалось выйти на связь с российским политическим обозревателем Константином Эгертом по независящей от радио Донбасс реалии причине. Надеемся, в следующих эфирах Константин Эгерт примет участие, как, собственно, и Александр Потехин. Мы завершаем сегодняшний эфир. С вами был ведущий Александр Лащенко. И следите за трансляцией «Радио Свобода» сегодняшней на 46-го президента США Джо Байдена.
Это было радио «Донбасс Реалии».